Как мне помнится, я на этом занятии хотела проработать то, что называется вот выдача любви, да, умение давать любовь. Вот, но предварительно я, конечно, сначала вас просмотрю, как обычно, и начну потихонечку уже работать. Вообще, действительно, в человеке прямо, знаете, очень много неизведанного, много. Это получается, как вот мы сотканы из кучи разных понятий, при этом на наш манер. И ведь вот что надо вообще понимать-то вот о нас? О нас надо понимать, что мы действительно, как сказать, имеем право быть собой, понятное дело. И что мы действительно имеем право формировать именно свое принятие этого мира, жизни, людей, других. Но, опять же, по загадочным русским, да и не русским, вообще человеческим обстоятельствам надо себя править. То есть мы имеем право, но в то же время получается... уходить непонятно в какие вот эти вот бразды правления собой и другими мы не должны. То есть получается, что вот, например, последние несколько поколений много у нас русских людей стало такими холодными, озлобленными. Они этого не понимают. Вот тоже, но не понимают. Вот холодный, но не понимает. Вот, мне довелось много чего уже как-то так насмотреться среди людей. И опять же хочу сказать, ну у каждого же свое тепло и свой холод, да. Вот, например, кому-то не подошел человек, а кому-то другому подошел. Правильно. А есть те, которые вообще никому не подходят. Ну, их мало, но есть. Потом бывают люди, которые вообще всем подходят. Вы знаете, чтобы всем подходили, таких тоже нет. Да как-то нету. А вот, например, как найти то, что называется «мне подходит». И в дружбе, и в любви, и вообще как-то вот в поддержке друг друга. А... Вот опять вот идет информация. Я, конечно, имею право быть собой, но получается, каждый человек должен все-таки над собой трудиться. Ну, а как? А как, например, мне найти человека, который мне точно подходит? Он мне подходит, а я ему, может, не подхожу. Сейчас мы с вами чуть-чуть поработаем с позиции вот такой, знаете, как, так вот и скажу, палач жертву. Вот такое вот состояние в подсознании. Проработаю, повыбираю, могу ли я быть для кого-то палачом, для кого-то жертвой? Оказывается, могу. Говорю, интересно. Ну, могу, не могу, может, я уже не могу, я от первого лица просто рассказываю. Это я, значит, для кого-то сильнее, для кого-то слабее, что ли? Ответ – да, примерно так. Кем-то человек может манипулировать, и кто-то может им манипулировать. И получается, что вот эти вот внутренние западни, они выстраиваются, как, знаете, желание давлеть, желание, опять же, фактически доказывать вот свою правоту, ориентирует это все нас в какую-то на самом деле глубинную безысходность, никому не нужность, никчемность. С никчемностью, когда у человека большая никчемность, он делается злым, он не может выдавать любовь, заботу, он умеет только брать, и то не все, не то, что надо, например, брать. И вот я, может быть, немножко запутанно говорю, все дело в том, что в подсознании всегда все запутано, но вот... Я-то понимаю, о чем я говорю. Я говорю о том, что называется запрет фактически, опять же, на выдачу любви, да, но вот с позиции именно, в данном случае, жертвы. Вот, потом с позиции палача посмотрю. Если начинают возникать какие-то состояния, которые называются «давит меня», «мне некомфортно», ну, значит, это у вас есть. Вот с позиции жертвы не могу выдать никому любовь. То есть я вроде как всем все даю, но всем все мало. Хочешь сказать, так может, ты неправильно даешь? Может, ты что-то неправильно делаешь? Так, видимо, да. Вот. А почему неправильно делаю? Так я же жертвенная, я же все время хочу сама все сделать в результате, а потом мне спасибо не сказали. А потом получается, что если мне и сказали, то так, свысока. Вот. Или я вообще не услышала, потому что такая вся затюханная, не знаю какая. Вот. И бывает еще обижаюсь вдруг. То, что мне там где-то что-то не додали, не довыдали. Вот это состояние у русского человека тоже выдается, как, знаете, как довольно-таки яркий холод. Да холодные, вот те, которые жертвенные, вот именно не от Бога, люди холодные. От Бога-то жертвенный человек, он фактически не замечает своих трудов, да? И потом он действительно получается, вот опять вот тут противоречие столько интересное. Говорю, как вот я, значит, чего теперь, всех катаю и не заметила, что на меня все накакали, написали, что ли, или чего? Знаете, не так. Человек, который... Да, во, объяснение мне идет нормальное в голову. Жертвенный, тоже не говорила же это. Да, любовь – это жертва, да? Православие хорошо это объясняет. Жертва — это когда ты жертвуешь своим характером, фактически ты его меняешь. Вот она, любовь-то. А не просто я всех покатала, они на меня не плевали, наплевали, и я в результате ни с чем, они, собственно, ни с чем. Да. Вот. И действительно, когда человек много жертвует, жертвенная мама, она оказывается холодная часто, потому что она все делает за всех, и от нее получают не тепло. Не тепло, оказывается, получают. А вот что-то вот такое вот странное возникает. Ее хочется послать, ее хочется отодвинуть, чтобы она тут не маячила. Это я и по себе знаю, как оно бывает, такие вещи. Поэтому выдача любви с позиции жертвы — штука противная. Надо, оказывается, уметь фактически воспитывать. Любовь и воспитание, они рука об руку ходят. Вот детей, например, надо воспитывать. Их действительно надо, им надо объяснять. Им надо, бывает, даже вот поругаться надо. То есть состояние неравнодушия к судьбе ребенка, это воспитание. Если мы катаем их на себе, то это равнодушие к их судьбе получается. Потому что мы выдаем им только то, что ну вот я за тебя все сделала, вот что тут теперь. И сейчас. Сейчас как раз пошла вот эта вот работа. Раз жезл, два, три, четыре жезлами я сейчас работаю. И начинаю фактически как-то так вот стягивать. И, конечно, мне еще тут надо поговорить на эту тему. А надо ли воспитывать, например, вот мужчину? Воспитывать не надо, объяснять надо. А как объяснять? Не с позиции истеричности. Что я не этого от тебя ждала, там что-то, да, я ждала того, всего, а ты мне не туда. Ну, а вовремя все объяснять, вовремя и нормальным языком, не загадочным языком, который называется «сам должен догадаться». Они тоже с нами так же разговаривают, что сама должна догадаться очень часто. Нет. Надо вовремя учиться вести диалоги. Вообще выдача любви и ценности – это, конечно же, и умение грамотно объяснять. Да. Чего нужно, чего хотелось бы и так далее. И вот я сейчас сижу вот в этом непререкаемом русском составе информации. Я жертва, я как жертва не умею не принимать любовь, собственно, не отдавать эту любовь и заботу. И вот пока что у меня идет, в общем-то, массовый отток энергии. Ну, я чувствую через вас. И вот сижу, репу морщу. Мне же надо объяснить. Буду подбирать слова попозже. Сейчас пока убираю все. Символы какие-то летят. Недомогания какие-то, вот эти недовольства. А как, например, вот выдавать любовь просто человеку? Вот, вы знаете, незнакомому человеку любовь, она выдается просто чисто как-то через теплое отношение, какое-то теплое обращение, да? Ой, здравствуйте, да, спасибо, пожалуйста, вот как-то вот так вот. Через добрый взгляд, то есть идет как бы излучение от субъекта тепла и заботы. Еще раз напоминаю о детям. Детям идет через правильное воспитание, не только через постирушечки и утром в школу там, или куда-то там на работу. Вырос ребенок большой, но я его пинаю на работу с утра, чтобы встал сам. Чтоб не встал сам, а чтоб я его подняла. Нет, конечно. Получается, что любовь — это привитие достоинства, привитие умения трудностей как-то вот так вот правильно воспринимать, держаться на плаву, в чем уметь фактически ориентироваться в жизни. Вот. Профессии, например, как вот он вот ребенок научился, да, овладел. От родителей тоже много зависит в плане вот объяснений. А получается, если мать жертвенная, как я уже сказала, жертвенная не в меру, не могу ничего сказать, пойду лучше сама сделаю, вот это, конечно, уже не любовь, это, оказывается, холод. Да. Такую любовь нам нельзя выдавать. Ну, вот тут болтаю, и вот все вот сижу, и выстраиваю, высматриваю, и стягиваю, потому что действительно такой, знаете, немаленький кусок информации-то ползет изнутри. Сижу пока, смотрю. Тут же хочешь сказать и к родителям. Я говорю, как к родителям? Родителей не будешь воспитывать, этого нельзя делать. А родителей надо воспринимать очень серьезно, как часть нас. Собственно, дети часть нас, и родители часть нас. Уважение, да, уважение, почитание. тут же идет информация такая. Если у родителя большая проблема с головой, например, да, со здоровьем, сейчас многие родители там деменции, там еще что-то. В данном случае их самое главное уберегать от этих вот несчастных случаев, за ними ухаживать. Говорю, ругаться можно, но иногда можно чуть-чуть поругаться, чтобы услышал, что надо было сделать, как с ребенком. То есть их надо оберегать. Все, да, вот так вот. Выстраивать должный уход, вот это важно. То у нас такие, знаете, состояния многих людей, когда взрослые... А человек, мама или папа, уходит в состояние вот этой деменции, или какой-нибудь там Альцгеймер, или еще что-нибудь вот такое. А бедные дети не понимают, как себя вести. Они психуют очень сильно, орут, потом орут на себя. Вот начинают на себя наезжать. И получается вот такой вот замкнутый круг. Здесь самое главное, надо понять, что, конечно, должен быть должный такой вот грамотный уход. То есть человеку надо обеспечить хорошее, чтобы он был чистенький, кормленный, ну вот так вот. Чтобы сиделка была, если это возможно, или самому ухаживать. А поругиваться иногда ладно, ничего страшного. В некоторых случаях, потому что я слыхала всякие ситуации. Вот, ничего, пошумели, потом ну, можно помолиться, ладно. Только главное не орать, Господи помилуй, не бить. А то как иногда умудряются. Такого это не дай бог такого. А так уж пошуметь немножко. Ну, а где нужно сидеть сейчас? Ну там надо сидеть. Туда ходить нельзя, это не страшно. Это не такие страшные случаи, потому что если у человека голова не работает, там надо все равно немножко дисциплинировать. Ну, это я так, знаете, немножко рассказываю. Забота о ближнем, она иногда может быть и даже жесткая и суровая, но это именно забота. Она должна выдавать хоть что-то. Любая забота, конечно, выдает энергию. Мы делимся в этот момент этой энергией. А то сами себя сожрали везде. Еще что у нас тут с позиции жертвы? Ну, тут у меня пошла вообще схема такая, страх перед обстоятельствами, например, на работе. Страх перед начальством, предположим, да? Говорю, что и начальству надо любовь выдавать, да? Надо. Начальству надо тоже выдавать любовь, которая называется уважение. Не почитание там перед ними. Пируэты выписывать. А так вот, должное уважение. Я взрослый человек, ты взрослый человек. Я тебя вполне воспринимаю, серьезно уважаю, слушаю. Вот, имею свое мнение, имею возможность высказаться, потому что у нас все-таки не рабство. И получается, что оказывается, при грамотном диалоге с начальством больше можно добиться реально успехов, чем когда молчат. Вот иногда, я уже давно заметила тоже, начальство лучше просто корректно, вежливо раз предложения некоторые выдавать. А если, например, мы все молчим, получается опять позиция жертвы. И наполняешься прям ненавистью к ситуации. Это ведь ненавистью, а вовсе не любовью. Вот. И опять идет проблема, люди не понимают, что это вовсе не смирение. Это немножечко не та история. Почему не подойти к человеку, не предложить что-то или не спросить? Если там тебя послали, ну, послали и послали. Пошла, куда послали. Можно сказать, извините, вы, видимо, сегодня не в духе, скажите, когда в следующий раз подойти. Когда вы будете в духе. Я шучу. Но вообще, по большому счету, бояться нельзя их, начальников. Они такие же, чьи-то подчиненные фактически в основном. А оказывается, излучение добра и ценности от человека, конечно, идет на работе, иногда, вы знаете, и с инициативой, и с каким-то, может быть, совета спросить или еще чего. Вот такое вот. Вообще принцип социального общения, он важен для людей. Состояние жертвы. Не могу дать любовь никому, ни тепла, ни заботы. Не могу выдать должного уважения. Фактически почитание предков и понимание детей, и понимание мужчины, может быть, тоже вот такое вот, как я, собственно, уже сказала. Это значит, ему-то что от меня надо? Чтобы я ему носки постирала? Ну, конечно, надо. Чтобы вкусно приготовила, да. Чтобы еще, наверное, где-то что-то услышала, и где-то, может быть, вопрос задала, где-то, может быть, непререкаемость-то свою убрала, как бывает иногда. Или бывает, вот эти женщины тоже разные бывают. Кто-то, наоборот, за нозу лезет, постоянно лезет, и не замечает даже этого. А кто-то опять молчит, как рыба. Нет бы что-нибудь сказать. Нужно ли в общении какая-то инициатива? Да, конечно, нужно. С мужчиной тоже. И вообще интересное излучение тепла и заботы от ближнего, ну вот от женщины, она, знаете, вот такое, ее можно, наверное, сравнить с некими волнами, опять же, это как волны информации идут. И человек, когда он теплый, когда он излучает тепло, он ведь действительно не должен бегать обязательно за подарочками всем, как он представляет. Ну, подарил это подарочек сейчас. Молодец, потратила свою зарплату, тебе сказали сухо спасибо, поцеловали в щечку, все. Это, конечно, здорово, с одной стороны. С другой стороны, это все такое странное. Ну, полезны подарки, но подарки полезны, во-первых, не всегда. Бывает, они человека делают как будто безучастным, вот какой-то, вот знаете, ну, смотрите, подарками иногда откупаются, вот перед детьми, предположим, да, иногда откупаются. Бывает, и перед взрослыми откупаются. Потом за подарком действительно прячут истинные слова часто. Может быть, надо было бы что-то сказать важнее. Потом, если кого-то задаривать подарками, тут еще и борзеет для кучи. Очень борзеет, если ему постоянно дарить. И получается, что подарки надо выдавать дозированно и тоже вовремя. И да, лучше мой подарок, твой подарочек — это я. Примерно так должен быть. А чем тебе не подарочек? В общем, получается такая картина по жизни у людей, что все уже перепутали. Перестали ориентироваться на какие-то вот эти вот, опять же, на волны информации друг от друга. Да, может женщина дарить подарки мужчине, конечно, но, знаете, всегда-всегда вторым номером, потому что первым номером вообще-то, по идее, должен был мужчина дарить подарки, если уже говорить про наше с вами время. Вторым номером. И потом еще так как-то ориентироваться надо именно на заботу о ближнем. Действительно, должно быть все и чистенько, и прибрано, и женщина не должна быть шумной, по идее. Ну, опять же, смотря какие мужчины, я так немножечко буквально поболтаю где-то в подсознании, кому-то я это говорю, для кого-то идет информация. Потом давить на мужчину нельзя, но эту позицию палача-то я еще не трогала. Это я еще пока жертвой. То есть овцой быть тоже нельзя. Ну, совсем овцой, какой-то травой быть, конечно, не надо. Не надо постоянно молчать, вечно молчать, да, что ты милая смотришь искоса, там низко голову наклоняет, мы уже тоже проходили. В общем, получается, что надо субъекта на себя ориентировать добрым словом. И как-то вот действительно вовремя сказанное доброе слово, оно очень много значит, очень много значит. По-доброму назвать, и что-то может предложить, и посоветоваться. И главное, чтобы тут вот непререкаемо не ныть, как у нас бывает, или бывает непререкаемо истерят, прям непререкаемо. Кнопочку невозможно найти, как выключить эти истерики. Вот, и пока что я здесь замолкаю. Я говорю, как можно испортить, например, отношения с мужчиной через жертву? Знаете, вот вообще состояние жертвы у людей, оно действительно тяжелое для межличностных взаимоотношений. Вот жертва жертве рознь, конечно, мне тут же в голову идет информация. Да, жертва жертве рознь. Кто-то вообще там жертва, его там, не знаю, там где-нибудь закололи. Вот. А бывает такая жертва, которая собой раздражает. Раздражает. Я вот сейчас вот об этом немножечко тоже посмотрю, поработаю. Что это за такое раздражение на человека идет? Так он же действительно сформирован как, знаете, как некая челядь, что ли. Вот, вот что-то вот такое. Бывают такие люди. Действительно призван человек, что ли, как будто бы в кавычках, только прибираться, кухарничать и все. Рот открыла не вовремя, послали подальше. Вот. Что-то не то сделала, опять послали. Причем действительно бывают такие позиции, что жертва находит себе палача. Это хорошо психологи объясняют. Палач при этом тоже ищет себе жертву. Но, как я сказала, бывает прикол. Человек сам по себе может быть для кого-то жертвой, для кого-то палачом. То есть конкретно вот только так я видала, но как-то в основном как-то нет. Ну вот, состояние жертвы. То есть я раздражаю своего субъекта и выдаю ему такие странные волны информации, которые прямо вот его начинают бесить. Вот это мне интересно тоже. Есть ли у вас такое? Вот если есть, я сейчас вот это вижу, у кого чего есть, я просто так вот выпячиваю и вам показываю. Говорю, может ли мать, например, также дрессироваться детьми? Может. Еще как может. Меня бывает пытаются дрессировать, потом я как рот открыла, быстро все замолчали. Ну, тоже бывает. Пока ты там покладистая мама такая, покладистая, покладистая, раз, такая, сможешь припухли, так сели. Ну-ну. Мама вспоминает пиздогдизм. Да, вспоминаешь, у меня один голос. Как рев. Сразу. Все. Ну, я человек такой, по жизни хочется вроде как мирным путем все решать. Объяснять, да, объяснение же долго слушать сейчас никто не хочет. Поэтому, то слышишь, так начинает припухать. Ну все, раз припухли, у меня сразу какой-то даже рефлекс такой, знаете, инстинкт самосохранения. Я могу, конечно, выступить. Но помните опять, кто есть кто? Так вот у меня такое есть. Ой, прости, Господи, ладно. Дальше. Значит, можем ли мы раздражать собою? Может быть, излишней услужливостью? Бывает, излишней услужливостью можно раздражать людей. Еще как можно. Подхалимство так-то, по идее, это называется. Где-то раньше у нас называлось. Вот, лесть это называется иной раз. А надо ли это? Ну, как сказать? Видите ли, вот опять вот, где вот эта та грань, да? Где вроде как уважение, потом переползает в подхалимство. У кого опять, у кого ведь какая? Эта грань. Кому-то это нормально, кому-то скажут, да чё вы пристали со своими подхалимажами, идите вы уже подальше. У кого какая история? А у нас ведь Россия суровая страна. У нас ведь не любят, например, я вот все вспоминаю каких-нибудь, знаете, этих продавцов, когда ты заходишь, ты еще ногу не занесла. Они такие, что новый хозяин надо? И начинают, может вам вот это, может вам вот это. Так, о, пошла. Может, вам что-то подсказать? Да я еще вроде даже глаза не успела открыть. А мне уже подсказывают. Что подсказать-то? Я понимаю, все психологи, все мою фигуру сразу увидели, какой размер и так далее. Но вот у нас в России-то этого не любят. Нас вот учат, да, этому, а Россия этого не любит. Как можно напугать клиентов? Сразу к ним пристать, начать предлагать. Это может где-нибудь в Америке это нравится. У нас что-то не очень. На севере мы серьезные, мы суровые люди, не северные.
Я сама себе выберу.
Все.
Я все знаю.
Да, про себя, без вас.
Я еще смотрю.
Да. Вот. И вот этот вот лишний какой-то назойливый темперамент, конечно, иногда у нас в жизни может просматриваться. Это позиция жертвы. Знаете, отчасти да. Какая-то вот такая вот есть, просматривается связь подхалимства где-то, где-то какая-то неуживчивость даже бывает, где-то опять вот не в попад что-то. И вот эти вот, неужели это все некие запреты на какую-то выдачу любви? Отчасти да, я не зря вот об этом сейчас говорю. Это у нас вот такие, знаете, строения наши. Да все мы можем быть такими, где-то куда-то не в попад. Поди-ка везде в попад. То все равно кому-нибудь будет не в попад, да и бог с ним. Тем не менее, наезжаю вот этими вот как раз идеями. То, что я тут сказала. Вот та жертвенность какая-то назойливая, где-то вот, например, излишняя, может быть, даже услужливость не в тему. Ну, назойливость тоже бывает разная. Не хочу сейчас о ней много говорить, я просто хочу ее постягивать, потому что она просматривается. Если у меня рот не закрылся не вовремя, это назойливость? Может быть, назойливость. В каких-то вопросах, да. Может, это не страшно? Не страшно. Иногда это вообще не страшно. Если это всегда и ночью тоже страшно. Это уже страшно. Господи, помоги Христа ради. Устранить вот эту странную позицию жертвы, где я действительно не могу вовремя даже какой-то статус, да, какой-то, может быть, стать свою выстроить. Где я, может быть, действительно не в попад ориентируюсь не на то, а потом ведь обижаюсь. Обижаюсь, потому что меня же не оценивают, да, как вот мне бы хотелось в результате. А ведь в результате автор-то ведь я. Получается так. Бывает, где-то дети не оценили, оказывается, их надо было воспитывать получше. Может, где-то муж не оценил, оказывается, он не понял меня, может быть, вообще никак, а я ей ничего не сказала нормально. Вот, может, родители где-то обижены, а я, может, сама ей виновата, что обижена. Кто его знает? Да, бывает вот интересно, говорю, надо быть внятными, внятными надо быть. Надо уметь иногда вот как-то вот высказываться. Ой, ну с родителями вообще лучше молчать. Это мой вывод. Ну не так иногда по делу-то можно поговорить, но тихонечко. Так, ну что, могу я теперь на позицию палача-то выползти? Потихонечку приползаем на позицию палача. Это когда я давлю, да, давлю авторитетом или чего, ну примерно. А вдруг я где-нибудь кого-нибудь подавила своим авторитетом, откуда я знаю? Я же тут любовь, понимаешь, наносила, да? Что там, добро? Причиняла. Да. Ладно, смотрим. Вот это, говорю, надо же, как может действительно один человек и там быть? А что, все очень просто. С разными персонажами вот так. Бывает такое. У нас бывает тоже начальник подчиненный переносится вот эта схема, бывает на семью, ну не так, как надо, да? Типа того, что, ну что у меня дурень необразованный, пойду-ка я образное управление возьму в свои руки, например. Я вроде как жертва ситуации, потому что, может быть, мужик задавлен мной, да и в то же время я палач задавлю этого дурачка. Когда же он уже что-нибудь там пискнет хоть путнее. Ну что-то вот. Всякое бывает. Так. В общем, я пока тут только ориентируюсь, смотрю. Тут, кстати, тоже вылезает некая назойливость. Если человек напористо, постоянно, вот куда-то, вот в одну точку давит, это ведь тоже назойливость. Просто она другая, более агрессивная. Ну, бывает активная агрессия, пассивная агрессия, всякое бывает. Так, говорю, ну ведь надо же иногда авторитет включать. Надо, надо. Только надо вовремя выключать. Вот опять же интересно, как это так любовь-то давать? Кого-то воспитать надо, перевоспитать, кому-то надо... Даже может где-то и только-то активно позицию высказать, но не постоянно, опять же. Такая вся активная женщина пришла, всех так задушила, да, все упали. Вот этого быть не должно. То есть напористость должна быть в труде, в воспитании детей, в чем-то, да, вот так вот объяснять. Ну и, ну, может, еще в каких-то, конечно, вопросах, там, где-то отстаивание своего мнения, но далеко не везде. И бывает вообще интересно смотрятся такие палачи, которые пассивные. Они пассивные, но почему-то с ними вот люди как-то вот как будто бы начинают чахнуть. Что они там такое делают? А горделивые в основном, знаете, вот видала таких людей, молчаливые даже они. Они даже особо ничего не говорят. Они просто молча гнут свою линию. Знаете, энергии толком не выдают. Вот не умеют, фактически не умеют выдавать любовь. Тоже, опять же, вот, кстати, тут... У моей дочки младшей, у нее недавно вторая бабушка умерла. Вот, она в Луганске жила. Вот, я начала ее отмаливать сейчас, потому что это все-таки родственник моей дочери, да? Хотя я в глаза ее не видела ни разу. Но это бабушка. Это папа-то у нее ведь умер давно. Вот это его мама, значит, папа моей дочери умер давно, а она вот сейчас умерла. И мне надо ее изучать. То есть я ведь, когда читаю псалтирь, я потом могу еще отдельно о человеке помолиться там о такой-то, такой-то черте характера. Вот примерно вот из этой серии. Пассивное, как сказать, пассивное, упертое состояние психики, везде порядок, никогда не кричала, никого особо не наказывала, но никакой любви не дала. Интересно. Но она сама о себе так рассказывает. Это ее слова, вот, в духе. То я такая вот женщина, суровая была, много ничего, вот как-то вот, только все забота, забота, забота. Такая интересная забота, что она с одной стороны и жертва, потому что на себя много взяла, с другой стороны получается, а никто ее толком-то и не понял. Вот помню, когда вот папа-то моей дочки домой приезжал, он потом, я говорю, долго не могу с мамой. Ну не могу. Ну везде, везде. Там, тут приготовить, там вот это навязать, сказать, ты бы вот так, да ты бы вот так, вроде все по-доброму. А получается, это даже чем-то пованивает таким вот как бы вот именно, знаете, тяжесть такая, тяжесть от человека, которая даже выглядит как, ну, палач не палач, но тем не менее хочется вот так вот как-то вот отодвинуться, отойти. Вот. И бывает вот такое давящее навязывание себя, давящее навязывание своего мнения. И вот эта вот тяжесть от женщины, это вообще была тяжесть, тяжелая тяжесть идет от таких людей. И в то же время холод тоже интересно. Почему холод? Ну, потому что это все равно своего рода агрессия. Сейчас посмотрю тетю Свету с дядей Борей. Вот тетя Света, она точно такая же, как вот та тетенька. Раиса там. Вот. Там дядя Боря орет, а тетя Света тихая. Почему он всю жизнь с ней орет, это вопрос. Почему он с ней орет всю жизнь? Как это? Не знаю. Она тихая такая. Такая тихая она. Я все время их вспоминаю. Они всю жизнь вместе прожили. Молодцы, конечно. Все равно довольно крепкая семья и все вот так вот. Вот. Ну, это прикольно. Кто кого достал, не знаю.
Сколько лет уж прожили-то?
Ну, у них, если... Да много.
Значит,
да. Наверное, даже больше, потому что старшая дочь Марина, она меня старше, ну не на 10, но лет на 8-то старше. Посереженька них, мой ровесник, посереженька. Там от издачи так выглянул такой, и обратно заглянул. Не здрасте, не до свидания. Да мы там просто за водой, у нас там дача, вот за водой ездим. Потому что там дядя Боря вредный дядя-то. Дяденька вредненький такой. Там был общественный родничок, родничковая водичка. Он взял и закопал колодец общественный, потому что надоело, что люди там ходят. У него на участке только остался. Такой единоличник. Ну, к нам, мы к нему ходим. У нас это, мы в фаворе, мы друзья в семье. С детства, с их юности. Наша семья с их дружила. Вот, а Сереженьку-то я... Сереженька, потому что он был Сереженька, мой ровесник. Вместе мы там, ну, августовский, а вот июньская, я постарше чуть-чуть. Так у Сереженьки детей-то и нет. Да. Что там мама с ним сделала, не знаю, но что-то сделала. Причем, говорит, тетя Света, она тихая, она никогда не орет. Она какой-то. Я ее с детства чувствовала всегда. Такая тетенька интересная. Вот. И вы знаете, вот неумение дать любовь. Забота есть во заботы. Хочется спрятаться от этой заботы. А любви как таковой нет. Интересно. А что такое за любовь-то как? Что такое любовь-то? А любовь, она такая, знаете, она бывает даже с линцой. Бывает, да? Она иногда даже бывает суровая, наказывающая любовь бывает. Потому что это ведь такое состояние, когда тебе надо что-то вроде как вложить в человека. Ну вот в ребенка, например. Говорю, что маме надо быть ленивой? Не ленивой, но иногда вот сказать, сделай сам, а? Вот сделай сам, вот лучше будет. А потом иной раз действительно надо и наказать, потому что любовь не может быть только сладкой, она не может. Но это примитно к детям, а вот насчет взрослого мужика рядом находящегося, там умение выдать заботу, это действительно не надо быть душной. Вот такой вот душный, как бывает, непререкаемо душная женщина. Продолжаю с позиции палача. Палач он душный, собственно, жертва тоже душная бывает. Только вот палач вот так вот давит, да, а жертва ноет, бывает, тоже душно ноет, она прям достает иной раз с собой. Овца такая пошла все делать, все достала. Господи помилуй, как же быть-то, что делать-то теперь, как любовь-то давать? В общем, я пошла из вас палача убирать, ибо наши советские северные женщины умеют быть и такими одновременно, это я уже давно поняла. Да. И жертвенность у нас бывает не из таких вот как бы хухры-мухры тебе. Серьезная такая жертвенность бывает. На себе это все волокёт. Ну и в то же время и участие во многом принимаем. Я противная мама в чем? Я очень не люблю участие принимать в общественных школьных делах. Вот прям вот терпеть не могу. Я в данном случае пассивный человек. Да, как сидим на собрании, начинается, кто у нас там совет класса, или там как он там называется, не знаю, совет класса это, наверное, у детей там какие-то родительские комитеты называются, да, я так вот, ушки так прижал, сижу, отвернулся. Нет, меня не тянет, не тянет меня. Там некоторые, ну, часто уж я не знаю, знаю, сейчас на собраниях в том году у меня даже не получилось ни разу, по-моему, да? Ни разу даже не была. Потом в пандемию ушли, так и все. Я только собралась на последнее собрание хоть прийти. Раз пандемия. И все. Надо как-то в этом году вот опять уеду, они поставят собрание.
Они же запретили собрание. Не будет, да. Надзор до Нового года пока что запретили.
Ой, слава Богу.
Нельзя, она вообще в школу заходить не пускают.
Слава Богу.
Не вызовут.
Вот это мне даже нравится. Потому что вот трагедия нашей Родины в том, что вечно на всех хотят выехать. Во-первых. Во-вторых, у нас люди бывают как-то бесперспективно. Знаете, вот такая, конечно, информация идет. Прям вот про школу, например, про школу. У нас ведь на самом деле заботы как таковой от этой работы нет. У нас только одно дергание всех. Ну какая забота? Так по идее-то. Лучше бы выдавали бы побольше правильных знаний, да, а родителям бы давали возможность нормально работать. Все. Они задолбывали бы всех, что по ночам и домашние задания делать, и деньги тут их считать, и вообще не знаю что. Прям ужас. Когда это придумали, наверное, еще в СССР. Но как-то там то ли попроще это выглядело. Надо у мамы спросить, попроще запросов это ей выглядело больше, или нет.
Запросов больше стало у детей и у школы, в принципе.
И у школы.
У нас не было столько, даже у нас.
Вот я все тоже спрашиваю, а надо ли, например, ехать детям на каникулах куда-то на тьму, таракань, там, вот опять эта тема, дали бы лучше отдохнуть. Я говорю, ну ведь надо же, наверное, ездить. Ну, не всегда и не вовремя все время что-то там придумывают, всех нагнетают. Вот это, кстати, тоже состояние. Школа — это вообще гольная позиция, палач — жертва. Куда ни плюнь, везде. Сплошные жертвы, палачи все друг для друга. И дети для родителей, родители для детей, и школа для родителей, детей, учителя, вот все. В общем, короче говоря, инициатива в некоторых случаях бывает наказуема, это даже достоверно правильно. По замыслу Господа Бога в нашей стране за последнее время что улучшилось? Разогнали некоторые организации, видите? Хотя бы собраний даже нет. Это, между прочим, факт есть факт, это лучше. Вот некоторые вот эти вот какие-то глупые агитбригады, которые везде создаются, они сейчас не нужны. У людей все время идет напряг, то есть опять сейчас напрягут, опять напрягут. Вот сейчас приду, опять меня где-нибудь напрягут, ужас какой-то. Это, не знаю, это какая-то беспросветная тьма, везде напрягают. Дайте вы уже пожить спокойно, свою работу выполнять и все. Вот. И состояние вот этого напряжения и конфликта, я не об этом, конечно, сейчас буду говорить, но, например, у нас у самих бывает даже в крови. Мне тоже надо пойти кого-нибудь напрячь. Или быть напряженной от кого-то. Да. А потом тихо ненавидеть то, что и меня напрягли, и я напрягла. Вот это я сейчас тоже потихонечку хочу убрать. Я говорю, так ведь нам же все равно надо напрягать детей. Дело даже не в этом. Я именно психоэмоциональные надломы хочу убрать. То, что ко мне сейчас привяжутся, опять мне надо будет что-то делать, ой, оставьте. Вот это состояние в подсознании. Я как раз сейчас буду очень сильно уже ломать, крушить. Я говорю, что мне с этим, вот как вот, долго я его буду убирать-то? Долго ли оно будет уходить? Ну, вот это будет уходить долго. У меня у самой такое есть. Я когда прихожу даже вот на то же собрание, у меня сразу состояние, сейчас напрягут. Вообще, куда ни придешь,
рано сидят,
да. Сейчас напрягут. Вообще, хоть куда придешь, и там тебя сейчас напрягут. Ужас какой-то. И мы напряженные все, и нас напрягают.
Мне тоже все время доставалось. Я все время была в комитетах в этих, и
он... Так, наверное, отказываться не умели. А слова да нету, надо уметь говорить.
Мне жалко было преподавателя нашего все время. Думаю, что, Господи, Боже мой, ладно. Так вот.
Состояние жертвы. Сейчас. Скоро на перерывчик пойдем уже. Сейчас вот эти вот напряги немножечко погоняю, потом их еще прошифровываю. Все дело в том, что вот это напряжение от чего-либо и от кого-либо, это действительно у нас получается, знаете, тут и тоска, и уныние, и ты иногда не можешь напрячься даже в том, где надо. Из этого еще вытекает лень, и тебе не хочется ни для чего стараться. Вот к чему мы должны выйти. Не хочу стараться ни для чего. А школа — это так, это маленький легкий примерчик. Потому что везде, я говорю, куда ни придешь, ногу занес. Все, начинается. Mm-hmm. Сегодня ты у нас дежурная. Еще кто-нибудь. И вот это дурацкое состояние, и стезя моя такая, я хоть себе сама объясню. Мне, знаете, так хочется дома вот так вот сесть расслабленно на диванчике и посидеть. Недельку, другую, третью, ну хотя бы часок. А лучше два. Да. А получается, что я хоть сама себе объясню. Сейчас я и себе тоже вот это некое состояние вечно кому-то обязанной хочу подобрать. Но действительно от этого очень устаешь. Вымотка идет колоссальная. И у тебя идет такая выжимка, что вот ты ничего не можешь. Тебе хочется просто сидеть как дурочка и смотреть в одну точку. Ну в одну, ну в две, ну в три точки. Ну куда-то там глазами вращать. А в общем-то больше ничего. И вот как из головы выплывают задания. Думаешь, господи, раньше же люди нормально, вот они утром просыпались в 4, они как заводные бегали, и ничего, а сейчас. А курицу надо варить, ну да. Там, знаете, такая, выпала такая, уплыла. Угу. Сейчас, значит, надо еще чего-то. А собаку вывести. О, опять собаку вывести, господи. Опять эту собаку, опять представляешь, как ты ее берешь, эту собаку, лишь бы она уже из рук не валила бы в подъезде. Ты уже думаешь, чем бы заткнуть ее. Ну, с ней что-то не то, да. Ну, и у всех своя история. Я понимаю, конечно, что молитва оптинских старцев с утра – это самое то. А потом уже это, дела свои вспоминать. Господи, благодарю тебя за это дело, и за это. И встать, и быстренько все сделать. А вообще бывает такое изможденное состояние у людей, что действительно вот вечно ты кому-то или всем обязана. Вот это ощущение, какая там еще любовь, какую ты там любовь сейчас дашь. В общем, перерыв, потом продолжим. Так, в общем, бывает такая очень странная, безысходная, действительно, форма усталости, когда вроде как и не усталость, а вот какая-то апатия, ничего не охота делать, действительно, какая-то вот эта вот супер-гипер-мега-ответственность, или как это назвать? Ну вот, везде чего-то все обязан, там обязаны, сям обязаны. Вот эта форма усталости Богу, конечно, не нравится. Люди раньше от такого не страдали, сейчас это повально. У людей идет желание действительно замереть на диване, замереть вот так вот и сидеть. Кто в телевизор смотрит? У меня телевизора нет, так я туда не смотрю. Ну вот поваляться бы так вот как-то, вот мне вот хочется иной раз, прям вот хочется. И это какое-то состояние души, это ведь плохо, да, Господи. Ну, конечно, это нехорошо. Это, опять же, неумение и принимать, и давать любовь, или что это? Это и серия неумения давать любовь, потому что у меня все заклинило где-то. Я не понимаю, что от меня хотят. Это состояние какой-то внутренней опустошенности, настороженности. Сейчас на меня опять что-нибудь навалят. Но вот это вот, знаете, эти штуки, они очень интересные. Они прям напряжение нарастает в процессе жизни. Потом бывает уходит. А уходит, знаете, когда? Ну, я просто видала такое, опять же, у людей. А ты уже никому ничего не обязан. Знаете, такая пенсионерочка, например, которая уже отработала, которая уже, там, знаете, да могу я на подхвате быть там с внуками, могу даже пирожок испечь. Вот это как-то вот легче. А в процессе роста, развития, вот это в последнее время стало усугубляться. У наших детей это еще хуже. Я сегодня, вот у меня сейчас ребенок на больничном, младшая была чуть-чуть, 2 дня всего. Выписали ее уже сегодня. Я думала, она подольше посидит. Ну, пусть идет учиться. Вот у нее, я ей дала несколько заданий, смотрю, она лежит, и я лежу такая. Ну, я чуть-чуть лежу. Она-то больше меня лежит. Я успела и курицу приготовить, и картошку там что-то, и свеклу там делала. Помолиться успела, надиктовать запись успела. Нафига, что успела? Она лежит. Я первый раз пришла, ее разбудила, второй раз пришла, разбудила. И вот читаю, значит, по ней вот эту тему. Ну, что вы все от меня хотите? Ну, оставьте вы, типа, меня все. И я понимаю, что она в угоду современной жизни обладает теми же установками, что и общество. И это ведь, знаете, повально даже влияет на состояние тела. Тебе неохота вертикально быть, тебе неохота куда-то идти, что-то делать. У взрослых-то все равно эта изможденность реже, а у детей, я думаю, бедненькая это наша. Опять же, назойливой быть нельзя, занудой быть нельзя, но поорать можно иногда. Чуть-чуть поорал. По крайней мере, отправила ее на прием. Так поперлась ведь в 16:00, а прием с 13:00 был. Ну, доперлась. Позвонила, отчиталась. Прости, Господи. В общем, получается, что мы сейчас с вами пойдем вот эту назову, и это просто апатия. Апатия, и при этом, опять же, вот это вот какое-то супер-гипер, какое-то напряжение. Опять я, опять мне, вот это вот. Ну, не знаю даже, как это еще назвать. Это вообще огромный такой блок информации, от которого идет обрушение энергии. И тогда ты действительно вот смотришь, и тебе неохота ничего там давать, у тебя нет сил. А бывает вроде не перенапряглась ведь особо. Ложный звонок. Милый, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так, помоги мне сформировать базу такого внутреннего удовлетворения собой, когда действительно легко как-то и получать любовь, и давать любовь, и когда вот как-то вот эта вот река жизни течет как-то легче внутри, и созидаешь как-то легче, действительно сил ведь побольше. Вот это вот когда апатия, когда идет изможденность, опять я, опять мне, опять со мной, и почему со мной, вот это очень сильно съедает энергию. Это просто, не знаю, невыносимое бывает, это всего лишь какие-то эмоции, да, надлом, но в теле бывает прям энергии нет ведь. А дети-то у нас не знают, чем измождены. Пока маленькие вроде бегают, делаются постарше, и все. Не знаю, что с ними делать. Потом это, наверное, пройдет, потому что обязательства все равно появляются же. Но ведь как выходные-то мы проводим? На диване у телевизора, например. Кто-то пиво сосет, кто-то там еще. Но кто-то, правда, лихорадочно бегает вроде по футбольному полю. Там лихорадочно как-то там, что-то там. Но таких, кстати, не так и много. А тут соседка с 4-го этажа, которая мусор-то все время оставляет на личной клетке, которая воняет и поднимается к нам на 5-й. И вот хотела на нее было поругаться и пошуметь на нее. Ее тоже Ольга зовут. Не успела. Идет она такая вся такая активная, активная. Говорит, пойдем, говорит, на тренажер. Нет, не пойду. На тренажер пошла. Какое-то место. На мусорном месте. Она странная такая женщина. Такая своеобразная почти. Она растолстела. Пошла на тренажер. Сало свое уменьшать. Молодец, пусть идет. А я не пошла на тренажер. У меня сил нет. Опять мне, что ли, вопросы-то решать? Вот тут лезет у кого-то. А может мне? А может за меня кто решит? Как неохота. Оставьте меня. Оставьте меня. Такая еще ручкой так машет мне где-то там изнутри. Ой, прости, Господи, ладно.
Ах, оставьте меня.
Да-да. Да я, наверное, тоже машу. Я сегодня утром поймала, говорю, эту схему такую в себе. И сижу, глаза в кучу, ничего не охота. Что за апатия? Не, ну мне вообще нравится позиция, типа, кому как не тебе, значит, родину отмалить. Ну, конечно, нашли маленькую тетеньку. Сижу, значит, никого не трогаю. Сиди, отмаливай тут целую родину. И вообще пререкания бывают. Состояние, значит, получается, каких-то неизгладимых обязательств, которые мы не хотим выполнять. Так, ответ – да. А если, например, эти обязательства какие-то наивные, да все равно эти обязательства никогда не заканчиваются. То сделай, туда сходи, там что-то, вот это вот все. Говорю, да что с этим делать-то? Надо как-то принимать ведь это. Как ты, это ж моё родное, у всех своя история, свой крест. Правильно. Это значит, мои обязанности я должна выполнять. Естественно, кто ещё-то? Это значит, надо их нормально принимать. А я не жертву случайно после этого? Это опять вот... Кому какая дозированность? Вот где опять же та грань, когда ты переходишь жертву? Жертву переходишь, когда сама на себя все наваришь. Если дома бегают домочадцы, надо отлавливать и давать задания все-таки. Ну как?
Чтобы получать. Быстро
пошел. Так, ты отвалила два, отвалила два, да?
Конечно.
Чего это? Дега, тебе сделала.
Ну, сорока ворона. Да там дала, этому дала, этому не дала. Он дров не колол, воду не носил, кашу не варил.
Блин, это крутит. При ней привязать это, чтобы динамо, электричество вырабатывало.
Это старый прикол.
На сцене была такая миниатюра, ты помнишь, да?
Что-то, наверное, чуть ли не Райкин. Это, наверное, Райкин даже, да?
Да.
Очень давно.
Чего вы это на попусту?
Привязать электричество, говорит, вообще.
22 вот. Бугая гоняет мячик.
Да, это Аркадий Райкин. Он, у меня, помню, была старая пластинка с ним. Константин-то он такой, мартышка какая-то. Райкин-то был-то такой. Симпатяшка он был с виду.
Да, это пародия какая-то. Карикатура.
Вот, я сейчас буду вытаскивать вот эту безысходность, тоску и уныние, связанную с разными обязательствами. Какая такая любовь? Как ты можешь выдать? Как можно выдать правильную любовь? Да. Как можно, значит, выдать эту любовь, если я вся ведь в претензиях в результате? Ведь все равно в претензиях. Не могу понять, почему со мной это происходит. Да вот обычно как-то, знаете, у всех что-то происходит. Вот как-то вот так вот. Ну, у меня же больше, чем у других происходит. Ну, на данный момент, да. В следующий, например, там, год или там когда-то полгода, да, будет не так. У всех своя история. Ну, что тут скажешь. Я тоже, бывает, вот нагнетаю ситуацию, потом мне объясняют. Так это же период. Период, ты период-то перенеси, да, период-то. Это же все равно период, он не может длиться всегда. А чего он затягивается на период? А потому что, наверное, я его никак принять не могу. Вот он затягивается. Ну, как-то да.
Как петелька на шее.
А я буду трепыхаться в этой петельке, да, конвульсировать. В общем... Изначально наша жизнь, конечно, она вся из каких-то периодов, взлет, падение. Бывают такие ситуации, когда и правда нет сил, ну вообще нет сил. Но сядешь, начинаешь разбираться в себе, понимаешь, что там просто накопились долги тяжкие. Накопились. Какие мы делаем всегда сухие. Мы действительно не можем не получить эту любовь, не дать эту любовь. Бывает, не можем выслушать собеседника. Нам кажется, что наше важнее. Вот наше сейчас точно важнее.
Вот. Нет, иногда никак бывает. Просто всяко мысль бывает. Ладно, зашла и ушла, и ты боишься, что она уйдет, и не успеешь.
Такое сказать. Тоже бывает. Такое тоже бывает, но мы сейчас говорим часто... про другое.
Из этого иногда перебивают. Я знаю, что я забуду.
Так, надо мозг свой тренировать. Не надо забывать.
Записывайте.
Это генетика.
Не надо нам этой генетики, не знаешь, надо, не надо.
Надо туда.
У меня, например, вот у мамы нет такой генетики, она сама любит сказать, что у нее с головой не все в порядке. Вот ну, прям это вот, вот я привезу тут ее и буду ее воспитывать. Ну, потому что бывают люди, которые сами себе создают проблемы, потому что они в это сами верят. Нельзя такого делать. У моей мамы все с головой хорошо, прекрасно даже, я бы сказала. Просто она сидит там, сочиняет, ей нравится, скажет, она же уже старенькая. И чтобы у нее уже голова-то не работает. Я говорю, как танцевать, так сразу молоденькая. Вот интересно. Вот посмотришь на детей. У меня тоже Элька маленькая сразу. Как, например, куда пошла, сразу взрослая. Вот такой реснички подкрасила, пошла. Сразу взрослая. И маме тут ей не указ. Все подстраиваются. И бабушка тоже. Как танцевать, она сразу молоденькая. А как собрать, сразу старенькая. Что за фигня?
Удобно так.
Удобно, да. Манипуляция, однако. Где-то мы бедненькие, где-то мы глупенькие, где-то мы сразу взросленькие, не вовремя. Как рявкнуть свою линию, гнуть, так сразу такие, ух, все, такие сразу взрослые, большие. Вот, а как что решать вопрос, как пить?
Блондинка.
Сразу маленькая, это блондинка вообще по жизни. Блондинок где-то большинство. Пусть такие отдуваются. Они умные, они брюнетки.
Да, брюнетки.
Так, ладно. Значит, мы сейчас вот с этой вот нашей усталостью, как раз многовековой, я даже генетику подергаю, потому что вот эти запреты на любовь, когда я устала, не трогайте меня, у меня накопились там какие-то, не знаю, там всякая фигня у меня накопилась, и мне хочется полежать, или там мне хочется ничего не делать, не хочу соображать, мозги выключаются, причем совсем выключаются. Как-то вот, вот это вот нам совершенно не надо. Господи, помилуй, помоги исцелиться во Христе от глубинных переживаний и конфликтов, которые действительно выдают нам запреты фактически на умение как-то вот даже вот выдавать любовь. Потому что перегружены всяким. Ну вот в груди так крутится хорошо. Так вот я вот сижу, чувствую. Ну мне же хочется быть слабой женщиной. В какой-то момент я не говорю, что надо быть прям сильной женщиной. Надо быть такой нормальной, чуденькой, такой живой, активной, открытой, доброжелательной, вовремя улизнуть от ответственности на то же уметь. Вовремя, наоборот, ее взять. Нет, ну когда всю ответственность возлагают на женщину, это ненормально, честно говоря. Что там? Да. Потом мы все устали. А потом мы в безысходности начинаем шататься, и потом еще какую-то любовь надо выдавать. Всем подряд.
Иди, найди ее.
Так, на что мне еще сегодня обратить внимание? Раскаренность души. Ой, давненько мы с ней не работали.
С кем?
Это такое понятие, боженька мне уж много лет назад выдал. Раскаренность души. Когда, да, такая вот она, вы знаете, когда она такая душа какая-то, надо сказать так, грубенькая, сухенькая, и вот многого не понимает, вот такая вот, ну, наподобие. Когда у человека есть такой скаредный внутренний мир, ему тяжело взрослеть и расти. Да, и это тоже некие запреты. Вот бывает, вот много что знаю теоретически применить, на базе не могу. Не могу вот раскрыться, вот не могу. Вот эти рамки я обычно крушу вообще бесповоротно. Я сейчас очень сильно начинаю стихию огня запускать и крутить по часовой стрелочке. И фактически волочить вас как-то так вверх, еще покрутить снова вверх. Как-то так. Господи, помоги какую-то романтику-то правильную запустить в душу. А вот эту заскорузлость-то действительно, такую скопость, скаренность устранить, потому что я же женщина. Да? У меня же должно быть такое состояние любви, тепла. Действительно, женщина ведь имеет право легко так легко от какой-то даже обязанности отказаться. Потому что у нас действительно так интересно поставили рядом с мужиками, что мы теперь вот такие качки такие. А что для нас сказать? Я же девочка, не могу справиться. Иногда и это может сказать вовремя, тому, кому надо. Иногда. На той же и работе, и где-то сказать, ну, я не потяну, у меня же нет таких конструктивных мозгов, как у вас. Там какой-нибудь там, Николай Степанович, или как его там зовут. А сказать, а вот в этих вопросах, я вот тут вот рядом вопрос, вот в этих я точно разберусь. Надо же хорошо говорить-то, хорошо надо говорить-то.
Если все, что нужно знать, там все прописано. Говоришь ты, не говоришь, все, должна, все, делай.
Да, должностная инструкция. Который все прописан. Что это ты должен.
Но если вы уже профессионали в своем деле, ну куда деваться? Придется делать. Лишь бы только лишнего не навяливали на вас, чтобы вы вовремя говорили, а вот это не по инструкции.
Я девочка, не буду.
Да ладно тебе
заявление все.
Девочка. Он тебе еще скажет, давно ли ты девочка в твоем возрасте.
А не скажу.
Вообще, изначально, я думаю, что здесь, знаете, смысл в том, чтобы лишнего на себя не брать, да? Иногда нужно вовремя как-то так это отметать. Да умеют люди, умеют. Не видали вы, что ли, таких людей, как некоторые тетеньки? А я сама никогда не умела. Да. Чему я вас научу?
Мне какие-то
давали задания.
Не мое, не мое.
У нас
не поплыла.
Так, все, я пока скаридность убираю. Поплывем попозже. Вот развеселились-то, а? Mm-hmm.
Я просто представила, как я скажу.
Не, у нас вот одна такая руководитель группы пишет на служебном письме «не мое» и расписывается. Это вообще ей адресовано «не мое». Так же, да?
Ну, вот смотрите, некоторые люди нормальным образом это делают, а почему-то не теряют работу. Тоже вопрос. Может, они, конечно, помоложе, а вы типа пенсионерки и боитесь, уж не знаю. Я сама не умела никогда. Я думаю, я бы сейчас могла. Вот я помню последние годы, правда, была всего лишь парикмахером последние годы, там ведь чего, там просто тебя просят, например, смену за кого-то выйти, да? А я раньше не могла сказать нет, а потом и стала говорить. Стала уже уметь. Вот это, конечно, мелочь. Но вообще лишний раз уметь сказать «нет» как-то так, знаете, таким красивым девичьим голоском надо уметь. Легкости, когда в душе нет. Знаете, как говорят, на обиженных воду возят, да? Вот человек, когда обижен, весь зажат, уставший, на людей смотрит с претензией, какая там любовь, так вот на нем обычно и катаются. Да, какая такая любовь? Это жертва, на лбу написано.
Вот я прихожу, на меня начальник смотрит, сразу раздражается.
Ты говорит, какая такая любовь у
меня? Тут же раздражается, у меня начинают глаза вот так восклицать. Я думаю, значит, у меня чего-то Слушай, там внутри, да? Он возбуждается, все, пошла, все, мне тут нету.
А это надо послушать ваши диалоги, как вы разговариваете с ним, я не знаю. Я думаю, что у вас взаимное.
Никак. Я не грублю никогда. Я очень корректная на работе. Очень. Серьезно.
Надо спросить у тех людей.
Я могу, это мне надо вывести, когда я могу вот это. Сильно очень, чтобы я могла грубо ответить. Я очень корректная женщина.
Тебе есть такая
единственная. Есть рабочая субординация. Этика.
Слово не дает ставить, да? Вот получается, что ты умеешь давить. Вот, а когда ты давишь, это не любят иногда. А давить надо по-другому.
А как? Так что ли, да?
Ой, да ладно, Марина, на вашей работе. Да, на вашей работе, на самом деле, на заводе, да нормально все. Там иногда свое мнение надо отстаивать. Действительно.
Так я отстаиваю, за это меня не любят, понимаешь, Оля?
Понимаю.
Когда я говорю правду, глаза колят, все, не любят. Начинает это делать.
В общем, скаридность души пока убираю. Тут, видишь ли, в разных ситуациях тоже у всех по-разному. Я, например, видала людей, которые говорят правду. Но в каких-то других ситуациях они, в принципе, довольно вежливые люди. И умеют дружить, и где-то, например, там на помощь идти, просить правильно помощь надо себе, с вежливостью. Вроде как происходит, ну как, все нормально. Таких людей, может, даже немножко побаиваются, опасаются, но в то же время уважают. Всяко бывает. Справедливым на работе надо быть, отстаивать себя иной раз очень даже надо уметь. Так-то. А то сожрут. На заводах это так. Да и везде сейчас. И в педагогических коллективах тоже. Везде. Господи, помоги выстроить такую идею любви истинной внутри, чтобы как-то вот действительно и получать любовь, и выдавать любовь. Это, конечно, работа только с подсознанием. Тут видите, как получается. Мне ведь надо вложить информацию, идеи, потом я буду, конечно, смотреть. Вот запреты на любовь. Получается, запреты на принятие любви от людей. Это какая-то... Я уж не помню, чего в тот раз. Я по-своему... Я сейчас, знаете, может быть, даже где-то что-то еще подкорректирую, потому что уже давненько же мы с вами тут сидели. У меня, получается, работы везде по-разному. С учетом времени, людей, вот... И даже определенного дня. Как-то вот так вот идет эта информация, идет, трансформируется себе и все. Значит, человек не может принять любовь. Каким образом? Тогда, когда он не в состоянии, бывает, и жизнь свою полюбить. И когда он действительно не понимает заботы о нем другого человека. Когда вот, например, человек, я, по-моему, тогда и говорила так же. Вот, например, даже муж, предположим, да, он молчаливый. Вроде малозаботливый. Так он же тебе зарплату принес, принес. Домой пришел, пришел. Воспринимает тебя хорошо. Получается, что рядом находится, а мы этого не видим. Нам нужны какие-то разговоры, нам нужны какие-то иной раз. В общем, бывает перекос. Потом мы иногда не понимаем от жизни, это подарков, которые нам даются. Некоторые трудности, они нас именно, у нас выявляют недочеты. Благодарю тебя, Господи, потому что фактически вообще умение любить, то есть принимать любовь, это надо почаще благодарить Бога. Когда мы почаще благодарим, у нас как-то вот открывается вот это сердечное наше пространство, и мы лучше начинаем видеть и понимать заботу о нас. Трудности не всегда приятные, но они выявляют иногда наши, например, долги. Качество характера наше, где-нибудь там психанули постоянно, ну, на Мегеру я могу быть, оказывается. Где-нибудь там, да, ласково, вылетело.
Или так, ну-ну.
Вот, где-то высокомерие, может, вылезает. Потом, бывает, мы еще не понимаем даже каких-то микро ухаживаний, ну, там вообще вот от людей, вот просто от людей, от простых. Получается, что если, например, мне высказали какой-то комплимент, это приятно или нет? По идее, это должно быть приятно. Но надо ли, знаете, вот как бы излучение добра в свою сторону надо тоже уметь вот воспринимать хорошо. Бывают такие комплименты, ой, как вы сегодня хорошо выглядите, ну, конечно, выгляделась. Это шла такая бабуха. Вот это можно вообще не воспринимать. А то, что я хорошо выгляжу, это нужно воспринимать. Не, ну бывает глаза одно, глаза другое, это нас не касается. Господи, помоги Христа ради как-то вот так вот открыться изнутри и просто быть такой вот, как и объемнее как-то, и более любящий, какой-то вот такой открытой и легкой. И все, мне хочется усталость-то вот эту вот душевную еще поубрать. Все, ну никак не могу оттуда вылезти из-за некоторых.
Я что ли?
Да вообще нас пандемия всех долбанула. То есть нас измотали за эти полгода. Да, что там говорить, измотали.
А я там, когда еще не отдохнул,
ну, мы отдохнули, только. Отдых пролетел так, что ну просто вот так вот я моргнула и все. И так и не поняла, что это было вообще. Я, например, еще хочу отдыхать. Не хочу я тут работать, а мне надо срочно обратно полюбить работу. Ну, я буду любить уже завтрашнего дня, обещаю. А то я уже людей, по-моему, всех разогнала. Не, ну у меня нет непринятия работы. Вы не думайте, у меня просто какая-то усталость. Какая-то вот такая странная. Хотя она не странная нисколько, но вот усталость идет. Господи, прости душу грешную. Так, все. Я поперлась вот в эту вот душевную усталость, опять же. Ну, скаридность тут у нас. И вот сейчас будет такое, знаете, как... Да, да.
Очень устала. Душа.
Вот этот вот... Вращение сейчас будет, скорее всего, энергии, вращение энергии двигаться как-то вот так вот по телу, снизу, вверх. Потребительская корзина, я вам говорила, у нас где-то больше внизу живота ощущается. Как ни странно. Вот. И о чем мне тут сказать? Я просто запускаю механизм вытягивания вот этих всяких усталостей, условностей, состояние никчемности, опять же, вот чуть не забыла. Состояние никчемности у нас у людей очень большое. Это вбито генетически. Это тут на зарядке было, говорила в среду. И поэтому сейчас вот это вот состояние никчемности, оно вообще это глубинный запрет и на выдачу любви, и на получение любви и заботы. Вообще люди бывают, живут в семье, как соседи. Ну, как бы вроде как вместе могут ходить на работу, вроде даже половое общение у них есть, а все равно ощущение, как будто они не вдвоем. Вот это вот всегда восхищалась в кавычках. Ну, удивлялась я. Я удивлялась этому состоянию, когда моя твоя не понимает, когда, значит, моя ни за что не отвечает, и нет вот этого вот, понимаете ли, плеча какого-то, принятия друг друга в результате, ничего нет. И состояние какой-то всеобщей, опять же, мировой усталости. Нет поддержки, подпитки друг друга. Вот. И отображение изнутри вашего состояния сейчас, наверное, пойдет вот на глазах. Кого? Зевота, вот это все у нас. У меня так тоже, я глаза опять хочу один закрыть, второй открыть.
Даже пелена такая.
Пелена. Это все вот это вылезает, вот этот наш дымок негативный из души. Как я устала, как я не могу ничего осознать, как мне интересно бы жить, но не так, как я живу. Такая вот идет тема. Подсознание еще не то расскажет. Подсознание — это вообще просто кладезь информации. Если писать про, из нее, так можно, знаете, ну, книгу шизофреника точно написать, трехтомник, если не больше, пятитомник. Потому что там, я говорю, а почему тетенька замужняя, говорит, а кто это тут со мной живет? Ну, как раз из серии, да? Ты что, не в курсе? Да в курсе. Это просто состояние как раз отторжения, оно так звучит, на мой манер. Кто-то бы другой по-другому бы прочитал. Кто со мной живет, да? Так вы детей нарожала.
В чем-то сознание идет уже. Не только внутри.
Ой, прости, Господи, ладно, чуть было не сказала, что и ты не подарок, ну ладно, уже сказала.
Я осознаю, это тоже самое.
Я это осознаю.
Да, подарок. Уже. Я еще не осознавала, может, вообще даже подарок.
Знаешь, какая усталость бывает. Вот у нас у тетенек тоже дарить заботу мужчине правильную. А дарить заботу мужчине надо вообще-то это именно под него подстраивать. Понимать, что ему нравится, что не нравится. И фактически быть такой, я уже говорила 50 раз. Вот тут тоже слово покладистый. Да покладистый — это когда ты действительно человека не грузишь, а ты под него подстраиваешься. Я говорю, а не овцой ли я буду? Какой там такой, что совсем? Да нет, я не про это. Вообще, я говорю, а как же этот Зюминка? Ну ладно, можно иногда поругаться. Но не часто. Это будет изюминка. Мнение свое высказать, чтобы не совсем уж овцой быть. Ой, Господи, сколько смрада идет из подсознания. Так, сейчас мы еще поднажмем с Боженькой, еще повнимательнее повытягиваем. Вот эти горестность, непринятие всяких событий накоплено у нас там. Запреты на запретах прям сидят. А действительно выглядит, как будто некие как заборчики такие вот. Я смотрю через эту вот позицию. Я горестно воспринимаю всю реальность. Оказывается, я пропустила что-то главное, да? А я не заметила, что меня любили, например, да? Или любят до сих пор. Ну, там, кто-то где-то как-то. Я не про мужчин сейчас вообще, там, про детей, про родителей, ну, про кого угодно. Вот. А я, оказывается, решила, что меня ненавидят. Это тоже подсознание. Может быть, головой не решили. Но головой мы можем решить, что нас точно не понимают, мы не нужны. Вот это. А внутри у нас такое вот как бы отторжение идет, да, от людей. Ну, когда мы обижаемся, мне не то сказали, я такая сижу. Губки поджала, сижу. День сижу, два сижу. И накаплю всякую бяку себе там внутри. Боженька, надо уметь прощать. Тоже один из способов, да, уйти из запретов всяких разных, чтобы не копились. Действительно, надо уметь прощать. А если не получается прощать, вы знаете, вообще, конечно, прощать человек учится, наверное, всю жизнь, я так думаю. Если вообще хочет этому учиться. Бывает, и не хотят. Уметь прощать — это действительно дорого стоит. По-настоящему уже простить — это фактически вроде как и помнишь ситуацию, но вообще тебя не цепляет. Ну вот не цепляет. Фактически. Это очень великий запрет на принятие и любви, и на выдачу любви. Когда мы не простили-то никого, обиды-то вот эти. Поэтому я сейчас по ним еще проедусь. А как же простить вот тут и тут и ситуацию? Не кажется ли уже, что эта ситуация очень мелкая? Какая-то там ситуация, ну мелкая она. Это дежурный момент по жизни. Этих ситуаций у всех полно, у всех. Таких подобных ситуаций, какие там у нас бывали по жизни. А что у нас было такого, что не было у других? Так вот разобраться. Мы все в одном этом, как сказать, в одном колхозе родились и все прожили. В этом колхозе фактически и родители наши также. Получается, что у нас ничего нового с нами вообще-то по жизни-то и не происходит. И действительно, когда, знаете, родители прожили, нас родили, мы детей родили здоровых, слава богу, более-менее такие, да, все. Это вообще хорошо. Вот когда начинаются такие проблемы и трагедии, когда там больные, дети, там что-то, вот там уже, может быть, да и то. И в таком случае тоже Боженька бы сказал, что такое случилось? Боженька бы сказал, может, не такими словами. Обрати внимание, что это просто судьба такая, это, опять же, просто всегда надо искать положительные моменты во всем, видеть некое образование и, опять же, учиться любить. Вот, да? Принимать ситуацию надо уметь. Так у нас у всех всё примерно одно и то же, в той или иной степени. Господи, помоги нас научить любить и принимать любовь. Людей воспринимать по-другому надо. Действительно, вот уважать надо как-то, себя надо уважать. Уважать себя это в чем? Ну а чего? Уважать вообще свою жизнь это, наверное, да, действительно, и трудиться побольше получается, и как-то и не бояться работы, фактически. И не стесняться лишнего. Вот опять вот из серии. Не могу что-то где-то сказать. Вот я с этим еще поработаю, с горловыми блоками. Сейчас настроюсь. А почему, например, я запрещаю себе изнутри что-либо высказать, да, свое мнение? Или высказываю так, что действительно люди нервничают на меня, например. Вот это бывает когда, когда люди нервничают? А когда я терплю, вдруг, да, потом как? Высказалась. Получается как бы с претензией, с надрывом. А у некоторых, наоборот, получается, не могут сказать, вообще ничего сказать. Одни ждут, значит, вроде какое-то объяснение где-нибудь в какой-то аудитории, ничего человек не может сказать. И то, и другое закономерно выдает страхи, страхи внутренние, фактически. Вот эти вот горловые блоки, они, конечно, опасны чем? Ну, бывает, по щитовидке шарахнет, вообще по горлу, по носоглотке, бывает, даже по мозгу бьет. Потому что вот здесь вот клокочет, да, и потом вот голова, ну, и инсульты, и всякое разное. Все равно связано между собой, когда копится агрессия, неумение высказаться, несвобода, вот это опять несвобода высказываний. Человек, бывает, не может вовремя сказать, а потом мучается там неделю, вспоминает ситуацию, никак не успокоится. Это ничего хорошего. Запрет на высказывание, ну, назовем его так. Запрет на правильное какое-то объяснение, может быть. Это страхи, конечно, это страхи. По-другому это я не знаю, как назвать. Я раньше никогда не могла нигде высказываться, вообще никак. Язык застревал, не знаю. Не, ну, знаете, у доски я всегда выступала хорошо в школе. Потом получается, что, ну, взрослых я всегда стеснялась, боялась. И потом я пошла специально в ДК заниматься. Меня подружка позвала, а я пошла. Вышла на сцену, у меня тогда, как медвежья болезнь, только меня еще не прихватило. Ну, я 3 года отскакала на сцене в юморинах. Юморили мы. То есть учила себя не бояться быть смешной. Ну, было прикольно-то. Правда, не знаю, научила меня это чему-то нет. Меня научила, немножко раскомплексовала, потому что я была очень закомплексованной. Перед доской-то я выступала. Ну и все. А в остальном это вообще что-то. Вот иногда, как вот такой пример смешной, вот мне сейчас Эльке 17, вот я как раз в 17 поперлась в таком возрасте. Это называется шагнула в страх, фактически. Не побоялась, а поперлась. Иногда полезно шагнуть в свой страх, не бояться этого. Вот. Получается, что я сейчас буду муштровать, опять же, подсознание в плане работы над собой в диалогах. А чего такое случилось, да, там какой-нибудь вылезет Циля Марковна. А что такое полу-полу? Произошло, чего мы тут боимся? Что мы боимся сказать где-то? Или, например, а что вы так орете? Наоборот, не вовремя. Все же нормально. Господи, прости душу грешную, как вообще равномерно высказываться? Вот равномерно. Ну да, конечно, надо иметь эти спокойную душу и такой, знаете, рассудительный мозг, ум. Потом надо действительно меньше бояться, и тогда ты начинаешь вот как-то вот так вот нормально говорить. Там объяснила, тут объяснила. Потом, когда ум-то спокойный, ты быстрее видишь ситуации, чем когда вот такая вот сидишь, значит, тут все клокочет, сердце в кадыке бьется, мысли ушли вот туда, в затылок, и потом начинаешь или орать, или вообще ничего сказать не можешь. Еще и пот для кучи выступил.
Олень такой.
Да, и еще что-нибудь происходит в организме. Вот получается, что все-таки очень важно иметь добрый, позитивный настрой на собеседника. Да? Вот, например, даже где-то как на каком-то собрании надо высказаться, надо, оказывается, перво-наперво к людям расположиться. Все-таки, да, вот люди, вот им надо услышать мое мнение. Располагаемся к людям, даже можно фактически, знаете как, раскрыть как будто свое сердце. Как раскрыть сердце? А можно крестик сюда даже поставить. Крестик поставить и дать задание прямо как вот расширить вот это вот ядро Да сердечный центр даже можно ляпнуть, бог с ним, ничего страшного. Никакими чакрами я не буду это называть, но вот отсюда, когда отсюда тепло идет из груди к людям, да, расположиться к ним. Вот, тогда уже легче начинаешь что-то объяснять. Люди, ну, такие же люди, как я. Вот, их бояться не надо. И разговаривать с ними надо все-таки через сердце, а не через, там, не знаю чего, пятку, там, что у нас там, через психозы, неврозы. Говорю, а как же разговаривать, например, на той же работе? Точно так же. Действительно, можно даже иногда настраиваться на людей, и можно даже себе выдать тему, что я ведь уважаю ведь их, чего я? Чего я говорить-то нормально не могу, да? Я ведь уважаю людей, это люди-то ведь хорошие. Кстати, почаще называть их надо хорошими. Это тоже вот такой принцип. Вокруг меня люди нормальные, у них у всех свои дела, свои заботы. У кого-то там, может, один воспитывает кто-нибудь детей, кто-то там еще чего-то. Это легче, когда ты понимаешь людей, ты легче будешь говорить, собственно говоря, с ними. А горловые таблоки я сейчас, конечно, убираю. И все это условности, все это какое-то детскость и мракобесие, еще боженька обзывает это, когда не можем высказаться. Ну, пришел человек, неизвестный мне, да, вот я, например, начинаю бояться. Ну, это я от первого лица просто рассказываю. Так надо понять, что у него свои невзгоды, свои неурядицы. Просто быстренько понять, да, у него свои есть минусы, плюсы. Ну, ничего, сердечко так раз открыли и начинаем говорить, собственно говоря. При излучении такого какого-то тепла и добра, да легче. Говорю, если тут сердечко открыло, на меня наорали. Не успела, не вовремя, надо было раньше дом еще открывать. Случае боженька скажет так, ну так ведь унывать-то от этого не надо, правильно, уже все взрослые, нам уже не 15 лет, там у них там трагедии сразу. Нет, надо просто понимать, что у человека в это время, видимо, плохое настроение.
Какой вы красноречивый.
Точно, надо уметь высказаться. А может, говорит, правильно говорить, я с вами полностью согласна. На вас орут, сказать, ой, сейчас я быстренько в себя приду, все, я вас внимательно слушаю.
Представила, да?
Я сама так не умею, тоже буду учиться. У нас реакции разные бывают. Бывает, кто-то начинает тушеваться и вообще куда-то там слились, да, кто-то начинает агрессировать в ответ. А надо, по идее, так-то, по уму-то, когда орут-то иной раз, лишний раз, напоминаю, еще есть точка, да, равнодушие, да, вот здесь вот, успевать уходить вот сюда. Спокойно выслушали, и потом уже, так это грамотно сказать, вы знаете, ну, например, что я, наверное, сейчас не склонна с вами говорить на такой ноте, немножечко попозже. Ну, как-то так, сейчас мы все успокоимся, и потом поговорим. Ну, хотя бы как-то так. Да, через часик приходи. Ты слушай, да? Я с тобой поговорю, сейчас подготовлюсь.
Сейчас успокоюсь. Подышу глубоко.
Да, сейчас успокоюсь, подкову-то. Да,
начальник.
Испугается, больше не подойдет, если вы будете гнуть железо. Не, ну вообще реально агрессии на агрессию выступать иногда можно, но не всегда, опять же, не всегда это подходит, совсем не всегда. Даже агрессивный ответ должен идти через сердце. Агрессивный ответ – это, например, резкий отказ, да, где-то. Где-то просто пресечь. Вот бывает такое, что иногда необходимо. Оказывается, это все равно должно идти с каким-то добром внутренним. А горловые блоки, да, когда ты располагаешься к аудитории, горловые блоки быстрее уходят. Ну, чего, у всех людей свои чаяния, заботы. Ну, нам все кажется, что у нас наши самые страшные страхи, проблемы. И устали мы больше всех остальных и так далее. Нет, конечно. Что? Опять что-то вспомнил. Соседа, который ест пирожки.